Второе. При всем том, ему была свойственна удивительная простота, утонченная любезность, незаметно переходящая в деликатность сердца. Эта простота, записывает один очевидец, выпрямляла человека и с первого раза устанавливала самые благородные отношения между собеседниками. Беседа его была полна живого очарования. Особенно хорошо он читал свои произведения. Тогда он вдохновенно преображался, внутренний огонь пожирал его. И, зная это, он в силу духовного целомудрия не любил читать в большом, чужом, пестром обществе. И раз, когда к нему уже очень развязно приставали в такой компании, гневно прочел свое грозное стихотворение «Поэт и чернь». Читал он музыкально, с торжественной интонацией, несколько нараспев. У слушателей сердце истлевало от наслаждения. Когда Шевырев слушал у него Бориса Годунова, то Пушкин показался ему красавцем. Вот как описывает Погодин первое чтение Бориса Годунова в Москве в присутствии целого сонма выдающихся людей того времени. Первое явление выслушали тихо и спокойно, или лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорием всех ошеломила. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков, да не спошлет Господь покой его душе страдающей и бурной, мы просто все как будто обеспамятили. Кого бросало в жар, кого в озноб, волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться, кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет. То молчат, то взрыв восклицаний, например, при стихах самозванца «Тень Грозного меня усыновила». Кончилось чтение, мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину, начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы поздравления. «Эво, эво, дай чаши!» Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше волнение. Он начал нам, поддавая жару, читать песни о Стеньке Разине, у лукоморья дуб зеленый. О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь! Не помню, как мы разошлись, как докончили день, как улеглись спать. Да едва кто и спал из нас в эту ночь, так был потрясен весь наш организм. Другие слушатели описывают нам, как Пушкин рассказывал русские народные сказки, прелестно и фантастично. А иногда импровизировал сам новые сказки, например, про черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров. Чтобы довершить описание внешности Пушкина, надо упомянуть, что он был физически закаленным, крепким и сильным человеком. По утрам он любил садиться в ванну со льдом, прекрасно фехтовал, метко стрелял из пистолета. В Кишиневе по утрам, лежа в постели, он стрелял в потолок хлебным мякишем, разводя для забавы прихотливые узоры. Стрельба в цель была его постоянным упражнением. Он носил на прогулках тяжелую железную палку фунтов 9 весом, которую подбрасывал и ловил, или же метал на расстояние. Он отлично ездил верхом, был прекрасным и неутомимым ходоком. Долго мечтал о военной службе, просился у государя на турецкую войну и, получив отказ, заболел от огорчения. А на Кавказе он непосредственно участвовал в боях с горцами. Лучшим портретом его считается портрет Кипренского, гравированный Уткиным, и притом не в первый, а во второй раз. Одевался он различно в зависимости от настроения. Или просто строго, с утонченным вкусом и изяществом, в последние годы терпеть не мог свой камер-юнкерский мундир и предпочитал элегантный темно-коричневый сюртук с отливом. Или же фантастические, во всевозможные национальные наряды русских народов, от молдаванина до черкеса, от бухарского халата до самоедского ергака. Охотно носил плащ, который перекидывал через плечо по-испански. Любил и простую русскую рубашку, которую повязывал вместо пояса шейным платком, и тогда надевал поярковую шляпу. В таком виде он ехал, например, на службу в Екатеринослав в мае 1820 года через всю Россию. Такие перевоплощения доставляли ему, по-видимому, радость. Он образно, художественно переживал всю Россию. Любимые кушанья его были печеный картофель в мундире, вареная клюква, моченые яблоки и моченая морожка. Сестра его, Ольга Сергеевна, знала, чтобы зазвать его в гости, надо обещать ему печеный картофель. Всегда горя и растрачивая жизненную энергию, он постоянно ощущал потребность в том, что мы называем теперь витаминами, и поэтому мог походя истреблять фрукты. До нас дошла запись лавочника на Святых горах возле Михайловского, Псковская губерния, от 29 мая 1825 года. И здесь имел счастье видеть Александру Сергеевича, господина Пушкина, который некоторым образом удивил странную своей одеждою, а, например, у него была надета на голове соломенная шляпа в ситцевой красной рубашке, опоясавшей голубою ленточкою, железную в руке тростью, с предлинными черными бакенбардами, которые более походят на бороду, также с предлинными ногтями, с которыми он очищал шкарлупу в апельсинах и ел их с большим аппетитом, я думаю, около половины дюжины. Князь Вяземский рассказывает, Пушкин вовсе не был лакомка, но на иные вещи был он ужасный прожора. Помню, как в дороге съел он почти одним духом 20 персиков, купленных в торжке. Моченым яблоком тоже доставалось от него нередко. Мне остается договорить, что обстановка его жилища и комнат была всегда простая и скромная. В такой обстановке он легче вдохновлялся и не любил ничего роскошного и подавляющего, что приковывает к себе и развлекает. Вот описание его комнаты в Михайловском. Комнатка маленькая, жалкая. Стояли в ней всего-навсего простая кровать деревянная с двумя подушками, одна кожаная, и валялся на ней халат. А стол был ломберный, ободранный, а на нем он и писал, и не из чернильницы, а из помадной банки. Писал же он гусиным пером, которое в поисках рифмы лучшей формы задумчиво грыз, и изгрызал иногда до последнего кончика, который еле удавалось держать в пальцах.